Om Agyanati Nirandasya, Agyananjana Shalaka, Chakshuram Militam Minata Smashingra Vimna. Sri Chaitanya Magabhishtam Srapitam Yada Putare, Srinarupa Akadam Yam Dadati Svapadantikam. Anche Kaupatra Vesha, Kripa Sangitaya Vacha, Patitanam Pavani Bhavaishna Vibhama Namo Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vinatara Shri Vasani Gaura Bhakti Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как Надежда говорила сейчас в своем видении, основатель нашего движения Шрила Прабхупада затрагивал очень большой спектр вопросов в своей презентации духовного знания, начиная с очень сложных, объяснений очень сложных каких-то тем, и заканчивая тем, что очень сложные ведические выводы, над которыми бились мудрецы в древности тысячелетиями подряд, Шрила Прабхупада мог объяснять очень просто на пальцах, объяснять какими-то доступными современными примерами. Например, аналогия нашего тела с машиной. Он говорил, что когда машина ветшает, мы меняем, пересаживаемся в другую какую-нибудь машину. Или он использовал тот же так классический древний пример, пример колесницы. Наше тело подобно колеснице, вожжи, подобно уму, разум вознится, и душа сидит внутри этого тела, или внутри этой колесницы. И, пожалуй, вопрос, который мы затронем сегодня, это один из вопросов, который Шрила Прабхупада обсуждал чаще всего. Это была одна из его, просто скажем так, любимых проповеднических тем. Во время своих бесед со старшими учениками, с младшими учениками, во время каких-то пресс-конференций, которые он давал во время своего прилета в ту или иную страну, во время частных бесед с обычными людьми, с профессорами из университетов, с религиоведами, с какими-нибудь почтенными чиновниками из разных стран. Эта тема касалась ценности человеческой жизни или дара, который мы обретаем от судьбы в лице нашего тела, в котором мы пребываем сейчас. Тема эта, хотя может показаться такой избитой, но интересно, что даже люди, которые практикуют лет по 20, по 30 духовную жизнь, когда наступает момент смерти или какая-нибудь очень тяжелая болезнь, то нет ощущения, что люди смогли реализовать или осознать глубину этих вопросов. Как Шрила Прабхупада пишет в Чайтанья Чаритамрите, ссылаясь на Господа Чайтанью, и как он это обсуждает в учении Господа Чайтаньи, в учении Господа Капилы. Он говорит, что духовная жизнь начинается с вопроса, почему я страдаю. На самом деле есть целая серия таких вопросов, с которых начинается духовная жизнь. Это как своего рода азбука. Почему я страдаю? Почему я испытываю тройственные страдания? Кто я такой или кто я такая? Почему я рождаюсь, почему я умираю? В чем смысл человеческой жизни? И что представляет собой вот это вот тело, которое мы обретаем в результате своего рождения? Как правило, чаще всего Прабхупада выстраивал вот логику, скажем так, своих обсуждений вокруг этих тем. И хотя подобного рода темы являются азбукой духовной жизни, очень важно, как один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, он все время говорил «back to the basis», что означает «всегда возвращайтесь к основам». «Всегда возвращайтесь к основам». То есть, если взять, например, аналогию с деревом, то самая важная часть дерева – это корни. Как бы мы ни подстригали ветви, как бы мы ни следили за тем, чтобы опрыскивать дерево, если корни дерева повреждены, если они подвержены влиянию кислорода, если они открыты, не покрыты землей, если они не получают достаточно удобрений, достаточно влаги, это дерево, как бы мы ни ухаживали с внешней точки зрения, это дерево все равно высохнет и погибнет. И поэтому главным образом дерево должно получать вначале воду через корни, потом все остальное. Точно так же в духовной жизни. Хотя иногда мы заглядываем в какие-то очень сложную тематику, например, там, скажем так, эта тематика касается устройства духовного мира. Да даже устройство просто материального мира, говоря о 14 планетных системах, о том, что творится на высших планетах, на низших планетах, что творится даже на Земле с точки зрения разных измерений. Когда мы касаемся, например, темы трансцендентного положения Святого Имени, с одной стороны мы произносим буквы Святого Имени, с другой стороны, это если нет должного внимания и должного сознания, то это будет просто обычной звуковой вибрацией на макшарой. Поэтому нужно воспевать не только ртом, нужно воспевать своим сердцем, в том числе тогда это будет Нама Чинтамани Кришна с Чайтани Раса Виграха. Это будет святое имя, которое обладает сознанием, оно будет неотлично от Бога. Есть темы, которые касаются пяти видов взаимоотношений с Богом. Это разные расы, там, например, настроение служения, дружеские взаимоотношения или родительские взаимоотношения с Богом. Во многих религиях вообще такого вопроса не стоит. То есть, есть только один вид взаимоотношений с Богом, да, это взаимоотношения служения, или если точнее говорить, это рабские взаимоотношения. А слово «даса», которое вот мы используем в нашей ведической терминологии, «даса» означает «слуга». Но «даса», по сути, означает «раб Божий». Нравится нам это или не нравится. И, например, в мусульманской традиции есть аналог этого титула «даса». У них есть, когда мусульмане правоверные получают инициацию, они получают, например, там «Мухаммед такой-то Абдулла». Да? «Абдулла» означает «слуга Бога». И то же самое есть в иудейской традиции. Есть какой-то термин, который я иврит пока не стяжу, так с трудом учу. Вот, там есть один термин, который также говорит об этой же идее, что человек, когда он получает посвящение в своей традиции, то он становится слуга Яхве, слуга Верховной Личности Бога. И поэтому, когда мы обсуждаем очень сложные темы, мы иногда забываем о каких-то основах. Но необходимо все время возвращаться в своем сознании, возвращаться к тому, чтобы поливать корень дерева. Поэтому даже если эта тема покажется немножечко избитой, и наши слушатели захотят сегодня отдохнуть достойно во время этого обсуждения, особенно в контексте того, что оно будет приправлено многими цитатами, многими санскритскими терминами, мы мало того, что это будут статы и санскритские термины, мы еще будем слушать интерпретации разных ачарьев, разных святых учителей одного и того же термина. Будем всю лекцию практически обсуждать один и тот же термин, как его интерпретируют разные духовные учителя в нашей традиции с разных сторон. То какой бы избитой эта тема не казалась, в действительности серьезный человек, который серьезно пытается практиковать духовную жизнь, он должен все время возвращаться к ней. Это фундамент. Фундамент должен быть все время очень крепким. И тогда можно на нем отстраивать здания, и отстраивать крышу, и делать все остальные какие-то элементы для того, чтобы можно было жить в этом здании. Для начала, для того, чтобы, скажем так, внести такой анестетик в организм наших слушателей, не храпите только ребенка, мы прочитаем два текста из Шримад-Бхагаватам. Затем прочитаем еще один комментарий, маленький комментарий Шрилы Прабхупады. И после этого для тех, кто останется в сознании, мы с вами немножечко поработаем головой и обсудим один из очень важных афоризмов Бхагавад-гиты. Самый яркий и классический стих из Бхагавад-пурана, описывающий ценность человеческого рождения. Стих, на который Прабхупада чаще всего опирался, это стих Лабва Сидурлабе Медам Бахусам Баванти Манушам Артадам Анитям Апихадира. Это стих из 11 песни, 9 глава, 29 текст. И в конце этого стиха говорится Турнам Метита Напатет Анумритю Яван. Перевод. После многих-многих рождений смертей живое существо достигает редкой человеческой формы жизни, которая, хотя и является временной, как в стихе на санскрите говорит, лабасу дурлабам, дурлабам означает, вот есть слово, английское слово durable, а durable означает очень твердое, тяжело достижимое, а су дурлабам означает вообще очень сложно обрести это тело. Манушиам, человеческое тело, манушиам артадам. Артадам означает, что это тело представляет из себя ценность, несмотря на то, что это тело является анитиам. Анитиам означает, оно очень временное. Очень временное. Смотришь в зеркало, иногда, вот, наверное, у мужчин по-другому, чем у женщин, но, по крайней мере, там, мужчины изредка смотрят в зеркало так, чтобы присматриваться, да, к своему образу. И может быть там раз, два, в три месяца или раз в году они присматриваются к своему образу только тогда, когда видят, что что-то реально поменялось, уже какие-то морщины появляются, там голова лысеет, или тело наоборот худеет или толстеет, и ты видишь, что тело меняется, причем меняется очень быстро, особенно там после 30, после 40 лет тело очень быстро меняется. Поэтому анитиам, слово анитиам означает вечное, анитя означает временное, апихадира, но тем не менее человек должен стать дхирой, должен обуздывать свои чувства. И вот в этом стихе говорится, что после многих-многих рождений и смертей живое существо достигает редкой человеческой формы жизни, которая, хотя и является временной, она предоставляет ему возможность достичь высшего совершенства. Таким образом, дхира, здравомыслящий человек, должен быстро приложить усилия для достижения конечного совершенства жизни. И тут интересный перевод Шрилы Прабхупады, он должен быстро приложить усилия. То есть не нужно медлить с этим, потому что время уходит, время идет. Помимо всего прочего, чувственное удовольствие доступно даже в самых отвратительных разновидностях жизни, тогда как осознание Бога возможно только для человеческого существа. Поэтому человек не должен подавляться обычным животным, чей смысл жизни описан в Хитопадеше как Ахара, Нидра, Бая, Майтхунам, Ча, Саманьям, этот Пашубир, Наранам. Да? Ахарам, еда, Нидрам, сон, Бая, страх, Майтхуна, означает совокупление или размножение. Ну, это то, что делают инстинктивно, делают живые существа в животных телах. Если человек не сводит смысл своего существования просто для того, чтобы работать и получать зарплату и удовлетворять эти четыре потребности, то он отправляется на штрафную площадку. Он получает штрафное тело, он получает тело животного. Это самая натуральная штрафная площадка. Есть еще один стих, тоже из 11 песни Шримад Бхагаватам, где также описывается ценность человеческого рождения. И там приводится другая красивая, интересная аналогия. Вот я хочу сказать, эти два стиха, вот если вы ничего не знаете о том, как, вот часто наши преданные говорят, что мы пытаемся проповедовать родственникам, особенно вот родственникам преданные любят проповедовать, мы пытаемся рассказывать друзьям о том, чем мы занимаемся. И зачастую не хватает слов, мы не знаем, как это делать правильно. Вот если два этих стиха понять, то вы по этим стихам можете в семинаре просто читать своим родственникам, тещам особенно, с утра. И вот второй стих, он даже где-то связан, может быть, с первым стихом, который мы только что прочитали, Васудурва Бамидас Бахусамбаванте, второй стих уже объясняет, что нужно делать. То есть, окей, поняли, что тело является анитья апихадира. Тело очень временное. Понятно, да, что делать дальше? Что нам делать? И вот в этом стихе уже говорится, этот стих начинается словами «Нри дехам адя сулабам судурлабам, плавам сукалпам гуру карнадара». Вот опять же используется слово «судурлабам». Да, в обоих стихах используется этот термин «судурлабам». Очень тяжело достижимое. Человеческая форма жизни необычайно ценна, редко достижимая, превосходит все другие формы жизни. Потому что, обретя ее, можно без труда преодолеть океан материального существования. Человеческую форму жизни сравнивают с лодкой, в которой можно пересечь океан материального бытия. Вот первая аналогия – лодка. Гуру, духовный учитель – это ее капитан. На любой лодке должен быть капитан, который знает курс. Для чего нужен капитан? Капитан нужен для того, чтобы он указал курс этой лодки, и также для того, чтобы указал рифы подводные, которые необходимо избегать. То есть не только курс нужно знать, нужно также знать, какие есть подводные препятствия для передвижения этой лодки. Затем этот стих говорит, милость Бога, Шри Кришна, подобна попутному ветру, направляющему ее к месту назначения. Тот, кто не использует преимуществ человеческой формы жизни, чтобы с помощью духовного учителя и Бога пересечь круговорот рождений и смертей, совершает духовное самоубийство. Прабхупада пишет в одном из комментариев Кишапанишад. Он говорит, вначале он объясняет, что человеческая жизнь налагает на человека. И чем человеческая жизнь в принципе отличается от жизни животного? Тем, что эта форма жизни налагает на человека определенную ответственность. Вот, скажем так, редкие вещи всегда поручаются на хранение ответственным людям. Там камни, какие-то драгоценные бриллианты. Люди обычно сдают в банки, в сейфы. Люди не держат их дома, потому что это очень ценные вещи. Их берегут. И их отдают на стережение ответственным людям. То же самое предполагается, что человеческое тело попадает в руки ответственной души, которая берет ответственность за то тело, в котором она находится. И опять же, если какой-нибудь чиновник, например, относится безответственно к государственной собственности, что с ним происходит? Его судят, а его наказывают за это. Точно так же и тут. Если душа относится безответственно к своему телу, ее наказывают. В частности, объясняется, что, вот, например, когда человек нарушает регулирующие принципы, когда он употребляет одурманивающие средства, когда он употребляет алкоголь там, или наркотики, когда он не следит за здоровьем своего тела, то, он, по сути, что он делает? Он просто вредит, он занимается таким медленным, растянутым во времени самоубийством. И поэтому его наказывают за это, потому что он не ценил, он безответственно отнесся к своему телу, ценному телу, которое он получил. Прабхупада дальше объясняет, поэтому разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое. Я хочу еще раз напомнить преданным вот эту вот идею «Back to the basics». Если мы не верим в эту фразу, которую сейчас Прабхупада здесь описывает, у нас возникает очень много трудностей на духовном пути. Множество препятствий возникает только из-за того, что мы не понимаем. Например, мы беззаботно относимся к своему времени, которое мы получаем. Время – это тоже очень ценная энергия, которая нам дается в расположение. Мы безответственно относимся к своей духовной практике. Мы, может быть, даже безответственно относимся к взаимоотношениям с людьми, которые нас окружают. Мы можем как-то очень поверхностно и не обязательно фамильярно относиться к священным писаниям или там, к святым именам Господа. Только из-за того, что мы не осознаем, что сейчас мы получили очень большой дар, и в любое мгновение этот дар можно просто так, точно так же очень быстро его можно потерять. Потому что есть очень много претендентов на человеческие тела. И если вы не пользуетесь сполна этим человеческим телом, просто так легковесно проживаем тело, проживаем свою жизнь, нет проблем. Кто-то займет наше место очень быстро. Очень быстро. Прабхупада пишет, материальный мир иногда сравнивается с океаном, а человеческое тело с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь океан. Ведические писания и духовные учителя святые сравниваются с опытными лодочниками или капитанами, а способности, которыми наделено человеческое тело, с попутным ветром. Это интересная фраза. Способности, которыми наделено человеческое тело. Знаете, о каких способностях идет речь? Не об интеллектуальных. У нас особо нет интеллектуальных способностей, особенно если говорить о нашем времени, в котором мы сейчас живем. Физические способности, ну, даже по сравнению с какими-то большими животными, у нас тоже особо нет каких-то способностей. Но что есть у человека? У него есть человеческое сердце. У него есть способность заботиться, способность любить и способность передаваться. Вот это есть в человеке. Точно так же, как в нем есть животное начало. Есть способность ненавидеть, есть способность уничтожать, способность разрушать и способность безответственно относиться. И тут уже зависит от воспитания, которое, опять же, от того, какой курс зададут этому человеческому телу, либо родители, либо духовные учителя. И Прабхупада пишет в конце этого комментария, если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самосознанию, его называют атмаханой, что означает убийца души. Помните, когда мы читали историю из Нрисимха Пураны, когда Ямарадж, бог смерти, проповедует живым существам, которые находились в адских условиях, после того, как его спутники Ямадута и сама олицетворенная смерть получили взбучку от преданных Господа Вишну. И мало того, что они получили взбучку от Вишнудутов, еще и Ямараджа им сделал взбучку. И потом, в конце концов, он попроповедовал своим спутникам, Ямадутам, попроповедовал смерти. А затем его взгляд упал на тех живых существ, которые страдают в адских условиях. И преисполненный вот этого проповеднического такого вот, на английском есть слово zeal, что означает вот, проповеднического духа или такого вот ража, да. Он посмотрел на них и говорит, а вы что вы тут ноете и орете, да. Вы где были в своих человеческих телах? Сколько раз вас предупреждали? Сколько раз к вам приходили через Писание, через святых, через святые места? Сколько раз вам намекали? Где вы были тогда, когда вы так, вот у меня нету времени, там, или когда книги предлагаешь, например, человеку, там, люди, одна из таких остроумных, таких вот отмазок в наше время, я не умею читать. Да. Я обычно говорю, а вам не надо читать, на картинки смотрите, вот, купите книгу, тут есть картинки тогда для вас. И если человек все-таки отвергает возможность жить духовной жизнью, воспользоваться сполна даром человеческого рождения и отвергает возможность ценить то тело, которое он получает, если он не делает этого, он становится атмаха. Атмаха означает убийца души. Это слово атмаха есть два перевода. Атмаха. Атмаха означает убийца души, и атмаха означает мясоед. Есть две категории людей, которые не могут понять ведическое знание и не могут понять ценность человеческой жизни. В этом стихе из Ишапанишат, к которому Шрила Прабхупада пишет этот комментарий, там речь идет об асурах. В Ишапанишат говорится, что есть две категории живых существ. Есть суры. Сура означает благочестивые живые существа, которые естественным образом испытывают какую-то предрасположенность к служению Богу. И есть асуры. Асура означает сбунтовавшиеся души. То есть души, которые проявляют антагонизм по отношению к Верховной Личности Бога. Но слово асура переводится так же, как жизнелюбец. То есть тот, кто любит красиво жить и наслаждать чувства своего тела. И вот, чтобы не впасть в категорию асуры, есть один очень сильный афоризм. Я, пожалуй, это был самый первый афоризм, который я выучил в своей духовной жизни. самых первых буквально дней изучения книг Шрилы Прабхупады. Этот афоризм у меня все время так взбадривал, все время как-то пульсировал в моем сознании. Этот афоризм гласит «Адхата Брама Джигьяса». «Адхата Брама Джигьяса». Теперь, поэтому, человек должен вопрошать об Абсолюте или о Брамане. «Адхата», поэтому, «Брама», «Брама» означает «Абсолютная истина» или «Бог», «Джигьяса». «Джигьяса» означает «вопрошать». Это самый первый стих из Веданты. Я думал тоже еще, может быть, поусыплять нашу аудиторию сегодня сложными рассказами о структуре Вед и о том, как это писание Веданта является Веда Анта. Анта означает конец, Вед является конечным выводом ведических писаний. Но подумал, что, наверное, не буду этого сегодня делать, потому что и так будет хватать каких-то технических разъяснений. Поэтому мы остановимся лишь на этом утверждении, что Веданта Сутра является выводом всех священных писаний. Классических священных писаний, четырех Вед, Упавед, затем Упанишад. Упанишады очень мистические писания, которые очень сложно понять. И в конце концов, когда человек разобрался в Упанишадах, и он хочет это все подытожить, да, то он тогда изучает Веданту с ее сутрами, в форме сутры. Сутра — это краткое очень изречение. Вот как, например, когда вы прочитали книгу, и затем в конце, даже во многих книгах составляют где-то 5-10 пустых страниц. Это не потому, что в типографии ошиблись. Это для разумных людей, которые хотят в конце этой книги сделать свои пометки. Какие-то выводы после чтения, после изучения книги. Вот то же самое. После того, как человек изучил все классические ведические писания, он хочет еще раз в своем сознании обобщить, или, по крайней мере, человек себя еще раз обобщил выводы всех этих писаний в форме Веданты, которая также известна как Брахма-сутра, как писание, которое уже описывает сущность Вед, которое заключается в том, чтобы изучать дух, постигать духовную энергию. Прабхупада, опять же, часто очень ссылается на этот афоризм, и мы сегодня изучим его не так прямо сильно глубоко, но мы постараемся все-таки его понять с точки зрения пояснений, которые давали многие духовные учителя на протяжении тысячелетий изучения и разработки своих учений, отталкиваясь от Веданта Сутры. Вот как Веда описывает, что существует 4 главных ученических преемственности вайшнавских. Есть также одна ученическая преемственность, которая известна как теория Адвайта Вады. Адвайта Вады означает теория монизма. Есть также 4 школы, которые культивируют теорию, которая известна как Двайта Веданта. Двайта означает, что есть разница между душой и Богом. А Двайтины, они говорят, что нет разницы между душой и Богом. Это школа Шанкарачарьи. И вот как приверженцы Шанкарачарьи, которые затем дошли до западных стран в форме движения New Age, они говорят, что нет разницы между душой и Богом. Каждый из нас является Богом, просто об этом забыл. И с помощью определенной медитативной практики мы должны об этом вспомнить, и мы тогда поймем, где находится наше скрытое счастье. Мы сегодня увидим, как Шанкарачарья объясняет этот термин «адхата» сейчас, поэтому. И как приверженцы школы Двайта-вады, вайшнавских течений, или течений, которые говорят о том, что между душой и Богом есть количественная разница, нету качественной, может быть, разницы, но есть количественная разница. Бог всегда остается Богом, душа всегда остается душой. И мы увидим уже, как каждый, отталкиваясь от своего мировоззрения, будет интерпретировать этот стих из Брахма-сутры или из Веданта-сутры в соответствии со своим пониманием. Итак, мы начнем. Есть этот стих «Адхата Брама Джигьяса». И вот первое слово «Адха». «Адхатто». Теперь. Первая интерпретация, которую чаще всего использовал Шрила Прабхупада, адхата теперь после миллионов лет, что мы прожили в материальном мире. Веды описывают, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Мне попадалось буквально позавчера в интернете живые существа, которые были открыты за 2014 год. Я когда увидел вот это, мне бы стало очень интересно, ничего себе. Ученые себя бьют в грудь, что они все постигли, что они все знают. А тут как бы открытие биологов животных за 2014 год. Там где-то 50 животных, ну, животные, птицы и насекомые, их реально много, то есть их действительно очень много. Поэтому иногда, когда они видят эти цифры в священных писаниях, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, они говорят, откуда там, максимум 2 миллиона форм жизни. Но в действительности речь идет не только о формах жизни, которые известны на Земле, это также формы жизни, которые есть на других планетных системах, в том числе. И вот веды говорят, после этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, наконец-то душа добралась до человеческой формы жизни. Поэтому Прабхупада говорит, адхата теперь, после миллионов лет, что мы прожили в материальном мире, когда ты получил человеческое тело, пришло время вопрошать об абсолютной истине. То есть нужно спрашивать. И вот это вот вопрошание, это не просто внешние какие-то вопросы. Это не только вопросы, которые мы формулируем внешне. Вопрошание – это определенное внутреннее настроение. Это настроение еще называется джигьясу, что означает такое духовное любопытство. Духовное любопытство – это стремление исследовать. Это настроение человека, который все время задается вопросом, почему так, почему сяк, почему я живу, почему я страдаю, почему я умираю, почему один человек страдает больше, чем другой, почему один человек рождается в богатой семье, другой человек рождается в бедной семье. Это все те самые вопросы, которыми задается такой вот любопытствующий человек. Веды также описывают, вот когда говорится о редкости человеческой формы жизни и о том, что мы получаем ее после 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, говорится, что душа получает человеческое тело один раз в Дивья-югу. Вот мы знаем, например, есть Сати-юга, она длится 1 728 000 тысяч лет. Нам даже трудно это представить. Это первая эпоха Сати, да, золотая эпоха. Древние греки описывали ее с точки зрения железа, с точки зрения, с чем еще сравнивать эти эпохи гречкам. Сатья-юга, скажем так, это золотая эпоха. Потом идет Трета-юга, длится 1 296 000 тысяч лет. Если в Сатья-югу люди живут 100 тысяч лет, то в Трета-югу жизнь человека сокращается до 10 тысяч лет. Потом два праюга. Она длится 864 тысячи лет. Человек уже живет, проживает 1000 лет. И кали-юга длится 432 тысячи лет. В кали-югу люди живут по 100 лет. Но говорят, что к концу кали-юги человек будет жить от силы 15-20 лет. Если он проживет 20 лет, он будет долгожителем. И вот эти четыре юги вместе, они составляют то, что называется одна Дивья-юга, что соответствует 4 320 000 земных лет. Вот это называется Дивья-юга. То есть один раз в четыре юги. Сатья, Трета, два Праикали. Живое существо может быть получит человеческое тело. Может быть. Один раз в Дивья-югу. Опять же, для чего мы это все описываем? Для того, чтобы мы поняли, что вот эти вот наши короткие 60 лет жизни, они очень ценны. Очень ценны. Поэтому веды говорят, авьярта кала твам. Подумай о том, пожалуйста, как ты теряешь свое время. Потому что по статистике, как ты проводишь свое время, по статистике, женщины полжизни проводят за телефоном. Я шучу. Мужчины за футболом в телевизоре. Но есть какая-то статистика, я читал, сколько человек времени проводит в городском транспорте, сколько он проводит на работе, сколько он проводит в общении с семьей. Телевизор забирает очень много. И это была статистика, когда не было мобильных телефонов. Сейчас, когда есть мобильный телефон, статистика абсолютно другая. Люди очень много тратят времени на то, чтобы играться со своими айфонами, играться со своими айпадами и сидеть в социальных сетях. То есть люди очень много времени на это тратят. Поэтому с этой точки зрения важно понять судурлаба, труднодостижимое. Я помню, вот мой духовный учитель приводил еще такой пример. Говорит, вот после того, как мы омываемся утром, да, мы совершаем омовение, мы моем все тело в душе с мылом, хорошенько моемся, вытираемся. Вот сразу после душа, он говорит, на нашем теле столько же бактерий, сколько людей живут на Земле. Ну, примерно 7 миллиардов бактерий на нашем теле. Это после душа, после омовения. До душа там их раза в 6, наверное, в 10 больше. Он говорит, теперь представьте, вот нас в этой комнате сидят, ну, человек там 20, может, там 30 от силы. Теперь давайте сравним количество бактерий, которые есть в этом помещении, количество каких-то муравьев, которые мы не видим, количество каких-то амеб, каких-то еще там живых существ, которые мы не видим, привидений, может быть, не дай бог. Там, или... Теперь сравним это вот с количеством других живых существ, которые живут. Нас нету тут. Количество живых существ на всей планете по сравнению с людьми нас просто нету. Хотя мы очень подчеркиваем существование, потому что мы эту планету насилуем как только можно, объявив себя царями как бы, этой Земли, этой планеты. Поэтому Веды приводят еще один такой пример с доской и черепахой. Вот если представить себе черепаху, которая... Я слышал разные примеры в связи с этой черепахой. Там черепахи подводные, которые там раз типа в 10 лет они всплывают с глубин океана для того, чтобы вздохнуть и сделать один вздох воздуха. Какова вероятность, что эта черепаха при всплытии, да, из глубин океана она всплывет на поверхность, на поверхности будет плавать доска, в этой доске будет какое-то отверстие маленькое. Какова вероятность того, что эта черепаха просунет свою голову через отверстие для того, чтобы вздохнуть глоток кислорода или глоток воздуха? Практически эта вероятность равня 0,000 там, миллиардов там, чего-то. Это очень практически невероятно. Вот этот пример, классический пример из Вед, приводят духовные учителя тоже для того, чтобы подчеркнуть, насколько редким является человеческое тело. Теперь, живые существа получают человеческое тело, нисходя либо с высших планетных систем, либо поднимаясь с низших планетных систем через животные формы жизни. В Бхагавад-гите, в 9 главе, в 21 тексте, есть интересное описание, где Кришна говорит: «Из ведов райских удовольствий, исчерпав запас благочестивой кармы, они, благочестивые души, вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед ради удовлетворения собственных чувств, получают награды только череду рождений и смертей». В этом стихе Кришна говорит, что когда живое существо падает с райских планет, оно получает награду, череду рождений и смертей. То есть, как бы очень-очень с большой иронией Кришна здесь говорит, что когда живое существо попадает на землю, оно получает награду. И есть в Шримад-Бхагаватам есть описание того, как полубоги, которые на тот момент, когда они это описали, были трезвыми. Они не были подвержены влиянию напитка сомараса. И вот на тот момент, в момент такой трезвости и просветления, они в определенный момент прочитали оду ценности человеческого рождения, или человеческой формы жизни. И в пятой песне Бхагаватам, в 19 главе, есть описание, начиная с 21 стиха, есть описание, где полубоги говорят о редкости человеческого рождения, не говорят. Человеческая форма жизни – это лучшее положение для духовного осознания. И вот что говорят полубоги, живущие в раю. После многих и многих рождений, когда созревают результаты благочестивой деятельности человека, он получает возможность общаться со святыми людьми. Благодаря этому он обретает способность разрубить рабский узел невежества, образованный кармической деятельностью. Какая великая удача выпала этим людям, родившимся в Барата Ваше, родившимся на земле. Я недавно слушал интересное объяснение этого названия Барата Ваше. Это на самом деле санскритское название земли, Барата Ваше. Ваше означает остров или планета, планета или остров Бараты. И Шрила Бхакти Виджан Махарадж вот в этом семинаре своем Котсом Парадаем объясняет Барата, Барата, Бара. Вот этот вот санскритский корень означает свет, да, Бара. То есть на земле живут люди, или в Барата Варша, да, живут люди, которые стремятся к свету, стремятся к самосознанию, стремятся к тому, чтобы достичь просветления. Или земля еще называется земля просветленных. Технически говоря, сейчас один полуостров, может быть, остался из всей земли просветленных. Это в лице Индии. И то сейчас с очень большой скоростью. Индия, к сожалению, подвергнута влиянию Запада. Но всегда, всегда, если изучить историю, мы увидим, что на территории Индии жили мудрецы, которые разработали вещи, повлиявшие на развитие всей земной цивилизации в целом. Поэтому Барата означает земля просветленных личностей. И полубоги поэтому говорят, какая удача выпала живому существу родиться на территории Бараты, на территории земли, где люди стремятся к духовному просветлению. Мы, полубоги, можем только стремиться к тому, чтобы получить человеческое рождение на Барата Варше. Тогда как эти люди уже живут на Барата Варше и занимаются самосознанием. Лучше прожить короткую жизнь на Барата Варше, чем достичь самой высшей планетной системы, Брахмалоке, и провести там миллионы и миллиарды лет. Потому что даже тот, кто поднялся на Брахмалоку, должен возвращаться в цикл рождения и смерти. А Брахма Бхувана Лока Пунара Вартино Арджуна. Маму Питя Тукамти Апунара Вартино Арджуна. Кришна тоже говорит об этом в Бхагавадгите, что начиная с самой высшей планетной системы и кончая самой низшей планетной системы, все эти земли подвержены страданиям. Абрама Бувана Лука Пунара Вартино Арджуна. Люди вынуждены там рождаться и умирать. Но на райских планетах жизнь живых существ по сравнению с жизнью на земных планетных системах, она очень длинная. Она просто огромная. И поэтому в этом стихе говорится, что хотя жизнь человеческая очень коротка на Барата Варше, тем не менее за эту короткую жизнь человек, когда он успевает предаться Верховной Личности Бога, он достигает очень быстро того, чего живые существа на райских планетах не могут достичь даже за свои миллионы-миллионы лет, прожитых в телах полубогов. Поэтому полубоги здесь говорят, что когда человек сполна пользуется благами своего человеческого тела, они избавляются от круговорота рождения и смерти. И они делают вывод. Сама земля и условия Барата Варши способствуют преданному служению Богу, благодаря которому можно избавиться от результатов гьяны и кармы. Тот, кто рождается на земле Барата Варши и получает человеческое тело с развитыми органами чувств, позволяющими совершать санкиртана ягью, но несмотря на такую возможность, не обращается к преданному служению, ничем не лучше лесных животных и птиц, выпущенных на свободу, но из-за своей беспечности снова пойманных охотником. Вот такое вот мнение у обитателей высших планетных систем, которых мы сейчас своими глазами уже не можем видеть, но это их мнение относительно ценности рождения на планете Земля в человеческой форме жизни. Бхагаватам также описывает, что вот как живое существо попадает с высших планетных систем, попадает на Землю изредка, точно так же она попадает с низших планетных систем, потихонечку постепенно поднимается и рождается в человеческой форме жизни. В третьей песне Бхагаватам, в 30 главе, есть такой 34 стих, где говорится: После того, как живое существо отстрадает в адских мирах и пройдет через все низшие формы жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь рождается на земле, получая тело человека. То есть на адских планетах живое существо не отрабатывает свою карму на 100%, оно отрабатывает свою карму процентов, может быть, на 70%, на 80%. Оставшиеся 20-30% живое существо дорабатывает, перерождаясь из одного животного тела в другое. Животные, по сути, в своих телах, они страдают. И поэтому, когда мы видим, что животные страдают, мы, люди иногда спрашивают, а почему животные страдают? А животные страдают не потому, что они нарабатывают карму в животном теле, а потому, что они нарабатывают остатки своей кармы с предыдущих рождений. Вот как Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху, что преступника, отбывшего положенный срок в тюрьме, снова выпускают на свободу. Подобно этому, человек, который всю свою жизнь грешил и совершал преступление, сначала помещает в адские миры, а затем он, пройдя через адские формы существования в телах животных, то есть, например, побывав в телах кошек, собак, свиней, в результате постепенной эволюции снова получает тело человека. Вот в шастрах описывается, что есть самые последние тела животные, которые душа обретает в преддверии рождения в теле человека, это, например, тело собаки, тело обезьяны, тело коровы или тело буйвола. Иногда говорят, что также лошадь, что это свинья, что это слон, олень, косуля и дельфин. Не знаю, но Прабхупада, по крайней мере, насколько я слышал, он говорил, по крайней мере, о трех. Он также упоминал тигра, и он как-то разбивал это по гунам материальной природы. То есть есть собака, есть тигр, обезьяна и корова. И он говорил, что собака, обезьяна в гуне невежества, тигр в гуне страсти и корова в гуне благости. И по задаткам человека примерно можно определить, через какой портал, скажем так, он пробился в человеческую форму жизни. Шрила Джива Госвами объясняет в этой связи, в шести сандарпах, в шестистах сандарпах, он говорит, что живые существа получают рождение в разных телах, которые соответствуют пяти типам сознания. Вот он, если сравнить сознание с таким вот бутоном, да, цветка, который только распускается, то он говорит, у этого процесса цветения есть пять стадий, пять этапов. И он говорит, вот первая стадия, это стадия, в котором пребывает сознание, стадия называется аврита, да, аврита четана. Четана означает сознание, аврита означает покрытое, да, покрытое, это у деревьев и гор. Да, в деревьях есть сознание, но очень-очень притупленное. Да, горы тоже растут, кристаллы, минералы тоже растут, но их сознание очень притупленное, очень покрытое. Они практически не испытывают ни счастья, не испытывают ни страданий, ни боли. Да, там сознание есть, потому что есть какой-то рост, но вот эмоций практически никаких нету у этих живых существ. Второй уровень сознания называется санкучита, четана. Означает едва пробивающийся. Сознание, которое только-только пробивается. Вот, например, у обитателей вод, или у птиц, или у зверей, или у других животных. Сознание только-только пробивается у них. И третий уровень сознания называется мукулита четана. Сознание, которое подобно бутону. Например, дикие племена людей. У них есть очень сильные животные задатки, животные инстинкты. И в то же время уже есть какие-то человеческие задатки. И затем есть четвертый уровень сознания, называется вика-чита. Да, вика, слово вика означает, на котором начинает расцветать, раскрываться. Вика читачетана, расцветающая. Это люди, которые начинают следовать определенной системе варнашрама. Да, система варн и ашрамов. В любом социальном устройстве есть система варн и ашрамов. Как бы люди не открещивались как бы от нее, да, феодальная система европейская, это самая типичная, причем она была еще гораздо жестче, чем кастовая система, которая была в Индии. Она была гораздо жестче и гораздо отвратительнее. Просто для того, чтобы гнобить индусов, это называется give him a bad name and kill him. дай ему дурное имя и убей его за это. Вот то же самое сделали европейцы, британцы, когда оккупировали Индию. Надо было за что-то зацепиться, вы вот такие негодяи, у вас кастовая система, и поэтому мы ее разрушим. Да? Поэтому мы оккультурим как бы вас. Хотя сами у самих такая очень богатая история феодальной системы, крестьянства, эксплуатации людей и так далее. Итак, Вика Чита Четана, расцветающая. И есть то, что называется Пурна Чита Четана, или Пурна Вика Чита Четана. Это сознание, которое уже полностью расцвело. Это сознание людей, которые становятся на путь самосознания. Они начинают в жизни искать Бога. Вот это признак того, что их сознание полностью раскрылось. И тут человек должен ценить человеческое тело, которое позволяет ему раскрыть полностью свое сознание. Это и называется самосознание. И как он это делает? За счет того, что он задает вопросы об абсолютной истине Адхата Брахма Джигьяса. Вот это вот была первая интерпретация термина Адхата, что означает сейчас, поэтому необходимо задавать вопросы. Поэтому почему? Потому что это тело очень редкое. После 8 миллионов 400 форм жизни мы его обретаем. Затем есть другая интерпретация. Адхата означает после того, как человек стал брахманом. То есть не просто человеком, а после того, как он стал брахманом. В ведах нету лимита никогда. Не всегда, ну они такие, вот как это сказать. Веды никогда не подчеркивают, вот предел совершенства. Веды всегда говорят, вот совершенство, а есть еще более совершенный уровень, еще более совершенный уровень, еще более совершенный уровень. И казалось бы, когда мы слышим вот это Адхата, Брахма Джигьяса, теперь, после того, как ты получил человеческое тело, ну уже можно расслабиться. Веды говорят, нет, мало получить человеческое тело, необходимо еще развить определенные качества. Качество брахмана или качество просветленной личности. И вот тут как раз Шанкарачарья школы Адвайта, он дает следующую интерпретацию этому термину. Он говорит, слово Адхата означает после того, как душа обретает такие качества, как Шама, Дама и Титикша. Шама означает способность обуздывать свои чувства. То есть человек, как человек отличается от животного? Тем, что человек способен обуздывать свои чувства. Животное полностью действует на уровне инстинктов. Шама означает способность управлять умом и чувствами. Затем дама. Дама означает сдержанность. Или дама также означает умиротворенность. Когда человек достигает стадии умиротворенности. И дама также означает терпение. Когда человек научился терпению. Есть еще одно, качество, это качество титикша. Титикша означает тоже терпение или покорность. Вот когда человек обретает подобного рода качества, тогда он может задавать вопросы об абсолютной истине. Потому что пока человек не развил такие качества, если он спрашивает об абсолютной истине, информация будет влетать в его голову и будет вылетать. Из-за того, что он подвержен низшим гунам материальной природы, он не сможет удержать это знание и переварить его. Он не сможет заниматься созерцанием. Он не будет успевать осмысливать это знание. Вот мы иногда читаем книгу, но из-за того, что мы очень много работаем, мы не успеваем осмысливать знание, которое мы прочитали в этой книге. Почему? Потому что нам нужно работать, нам нужно это делать, заботиться о семье, еще какие-то вещи. То же самое веды говорят, пока человек не достиг каких-то вот таких вот качеств успокоения, да, умиротворенности, даже если гуру ему будет говорить, оно будет влетать в одно ухо, будет вылетать в другое. Поэтому спрашивать об абсолютной истине технически должен тот человек, который успокоился в этой жизни. Вот как, когда человек умирает, о нем говорят, что он отмаялся уже. Да, он отмаялся в конце концов. Так вот, отмаяться мы должны при жизни, а не в момент смерти, а при жизни мы должны отмаяться, успокоиться. И тогда со спокойным сознанием мы можем воспринимать духовные знания. И поэтому Шанкарачарья объясняет, что веды не написаны для обычных людей. Знания о брахмане, знания об абсолютной истине не написаны для обычного человека. Мало того, что человек не успевает осмысливать это знание, Если человек подвержен низшим гунам материальной природы, он неправильным образом интерпретирует ведическое знание. Он дает ложные интерпретации ведическому знанию. Вот как есть объяснение, что boss read Bible day and night, one see black, another white. Что означает, что оба читают Библию день и ночь. Один видит белые страницы, а другой видит черные чернила, черные буквы. Один человек читает Коран, и он видит призыв к джихаду и призыв к тому, чтобы убивать людей неправоверных. Другой читает тот же самый Коран, и он видит, что необходимо любить всех живых существ и заботиться о всех живых существах, и видит, что слово «мусульманин» означает тот, кто полностью верил свою жизнь Всевышнему. На самом деле, перевод слова «мусульманин». Покорный. Ну, тот, кто проявляет покорность, или тот, кто вверяет свою жизнь Верховному Господу, да, Аллаху. Поэтому двое человек одно и то же священное писание читают. Выводы абсолютно разные. Поэтому Шанкарачарья говорит, не позволяйте спрашивать об абсолютной истине тех, кто не проявляет должных качеств. Они либо не поймут, либо дадут неверные трактовки этому ведическому знанию. Поэтому он говорит, что задавать вопросы необходимо после того, как человек обрел определенные качества, такие как терпение, сострадание, умение обуздывать мысли и обуздывать чувства. Это означает стать брахманом, стать просветленным человеком. И в этом разница между брахманом и крипаной. Есть две категории живых существ, это брахманы и крипаны. Слово «брахман» переводится как «просветленный», «просвещенный человек». Или слово «брахман» также означает человек, который проявляет качество великодушия. Вот когда человек проявляет щедрость, мы говорим о нем, что он щедрый и великодушный человек. Есть противоположность. Противоположность означает «крипана». Крипана означает скупец, который прожигает свою жизнь только ради себя, ради своих собственных интересов. В Брихадараньяка Упанишаде есть очень интересный стих, который Прабхупада приводит в одном из комментариев к Бхагавадгите. Там говорится, тот, кто не решает проблем жизни, как это подобает человеку, и кончает свои дни, как кошка или собака, не постигнув науки самореализации, тот крипана является самым несчастным из людей. То есть он не решил свою задачу человеческой жизни. У каждого из нас, перед нас в человеческом теле, есть определенная задача кармическая, которую мы должны решить. Что это за задача? Мы должны выяснить через интроспекцию, интроверсию и через общение со святыми личностями. Каждый из нас должен понять, в чем предназначение, в чем миссия твоей жизни сейчас, в этом рождении, в этом воплощении. Если мы не получили ответ на этот вопрос, и мы очередную жизнь умерли, мы проштрафовались в очередном воплощении. Это означает, что мы опять проявили скупость. Да, нам были даны очень большие ресурсы, но мы были скупыми. Мы их не использовали. Вот как есть такая история о типичном скупце, рассказывается, что однажды один скупец закопал золотой слиток в землю, и каждый день он приходил в это место и проводил какой-то пуджу этому слитку. И один человек, прохожий, увидел, что вот этот вот мой сосед каждый день отправляется в огород, и там что-то он предлагает, цветочек, какую-то свечку, в общем, какой-то вид поклонения такой он проводит. И сосед подумал, наверное, там что-то ценное спрятано. Он пришел ночью, откопал этот камень, увидел, что это слиток золота. И положил вместо золота, положил другой, просто обычный камень. Через какое-то время человек, который поклонялся этому слитку золота, он пришел в это место и решил проверить, а вот интересно, золото на месте, а то я провожу вот эту пуджу каждый день, а золото-то на месте или нет. И к своему ужасу он обнаруживает, что вместо золота лежит просто обычный какой-то булыжник. Еще один прохожий проходит и видит этого человека, который полностью погрузился в скорбь, в депрессию, там на себе волосы рвет, и человек спрашивает, что такое, милый человек, что с тобой случилось? И скряга тогда ему объясняет все, что произошло. И прохожий ему говорит, так а в чем проблема? В чем трудность? Для тебя-то какая разница? Там, золото или камень, там, какая тебе разница? Ты же все равно не используешь это золото. Поэтому вот ты как поклонялся этому месту, поклоняйся дальше, утешай себя этим. Представь себе, что это золото, и все будет тогда в порядке. Ты же все равно никому не хочешь его отдать. Вот точно так же, когда человек проживает свою жизнь для себя, для моего любимого «я», или для моей любимой «я», это означает, что он неправильным образом использовал ресурсы своего человеческого тела. И он так и прожил жизнь в теле Крипа. Поэтому это второе объяснение слова «адхата». «Адхата» означает «после того, как человек развил брахманические качества». Не спим? Нормально? Скучно? Ну, потерпите еще часа полтора где-то. Еще одна интерпретация слова «адхата», то есть после 8 400 000 форм жизни, после того, как развили брахманические качества, а теперь, после того, как мы изучили все разделы ведических писаний, «адхата» означает «после того, как ты изучил карма-канду, гьяна-канду и упасана-канду». Вот теперь ты можешь приступать к тому, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине. На самом деле речь идет о карма-канде и гьяна-канде. То есть не об упасане пока что еще. И тут опять же, вот Шанкарачарья говорит, адхата означает после того, как душа обрела качества такие, как шама, дама и титикша, брахманические качества. Есть другая ачарья, Рамануджа-ачарья, из школы Двайта-веданты, вайшнавской школы Двайта-веданты. Рамануджа, он говорит, адхата означает после того, как человек изучил пурва-мимамсу. Вот сейчас я объясню. Есть два раздела в ведических писаниях. Есть раздел, который называется пурва-мимамса, и второй раздел называется уттара-мимамса. Он говорит, пурва-мимамса означает начальное, буквально переводится как первое исследование. Слово муни, знаете, как переводится? Как исследователь. То есть муни означает не просто мудрец, это исследователь. Вот как мы говорили, что слово джигису означает любопытный человек, человек, который исследует. Он аналитического склада ума. И вот он проводит первое исследование, он изучает вначале карма-канду. По определению, карма-канда это такой антиаскетизм или антимистицизм. То есть одни правила предписания, соблюдая это правило, то правило, третье правило. Делай так-то и так-то. Сейчас я еще больше усложню жизнь, как объясняется, что есть ортодоксия и ортопраксия. Вот ортодоксия означает правильная доктрина, ортопраксия означает, что человек практикует правильную вещь. И вот этот раздел пурва-мимамсы больше делает упор на ортопраксии, на то, что необходимо просто делать правильным образом, поступать в жизни, соблюдать ритуалы, соблюдать видхи, потому что в этом смысл ведических предписаний. Все остальное это лирика, все остальное это просто теория. И вот этот раздел вед, карма-канды или пурва-мимамсы, к нему относятся четыре веда: Риг, Сама, Яджва, Атхарва. К этому разделу также относятся такие писания, как Шикша, Калпа, Вьякарана, Нирукта, Чанда, Джотиш, астрология. Потом изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, все виды искусства, они тоже относятся к этому типу апаравидья. Воинское искусство тоже относится к апаравидья. И таким образом вот это означает пурва-мимамса. То есть после того, как ты изучил астрологию, после того, как ты изучил воинское искусство, после того, как ты стал прекрасным музыкантом, прекрасным художником, прекрасным архитектором, и ты утончил свою природу, вот после того, как ты стал утонченной личностью, вот после этого ты имеешь право приниматься за изучение уттара-мимамса. Уттара-мимамса уже означает последующее изучение. Что часто в нашем случае бывает? Мы отнюдь не утонченные личности. С такими вот монтировками вместо рук. Мы пытаемся там пуджарить. Мы пытаемся еще что-то такое делать. И нам нужно изучать очень сложные разделы ведических писаний, которые относятся к утрам и мамсе. Утрам и мамсе означает пара види, это второй вид знания, который описан в ведах. Известное также как Гьяна Канда, это означает знание, с помощью которого можно постичь Акшару или Браман, или абсолютную истину. И Рамануджа, он объясняет, что только после того, как человек утончился, он прошел изучение первой части ведической литературы, вот тогда он толком, тогда его вопрошение об утрами мамсе будет очень эффективным. Но для нас есть, как это называется, есть снисхождение. Кирата хундара пулинда пулкаша бира шумбая ванака сада и нечья папая дапашшая шудьянтита смай прабавишна вея намага. Кираты, хундары, хуны, пукаши, греки, итальянцы, китайцы, корейцы, хуны, немцы, славяне, русские, венгры, все они тоже смогут изучать Уттарамимамсу, то бишь Шримад Бхагаватам, который является объяснением веданты, которое относится к Уттарамимамсе. Шудьянти тасмай праба вишнавеи намага. Если они примут прибежище у чистого преданного, у святой личности, под их руководством, они также обретут адикару, квалификацию для того, чтобы изучать утрам и мамсу или вопросы, связанные с конечной целью человеческого рождения. И Рамануджа, он объясняет, что если, в принципе, в ведические времена человек, он шел вот так пошагово, шаг за шагом двигался последовательно, и за счет этого он достигал духовного совершенства. И потихонечку он приходил к упасана канде, к такому трансцендентному разделу ведических писаний. Вот это вот было третье объяснение того, что означает слово «атату». Есть четвертое объяснение. «Атхата» это объясняет уже, по-моему, кто-то. Это был Давидья Бушин. Да, да. Он объясняет, что такое «атхата». Говорит, «атхата» означает «сейчас». После того, как мое сердце очистилось за счет сатсанги, за счет общения со святыми личностями. Интересно, как в предыдущем объяснении, так и в этом говорится о важности утончения, или о важности образования, о важности очищения для того, чтобы быть эффективным в своих вопрошаниях. И в Шримад Бхагаватам говорится «Махат севан двара махуру вимуктес». «Махат севан дварам» означает служение «махатман дварам». «Дварам» означает «перед нами раскрывает врата освобождения». Встать на путь освобождения из материального плена можно только служа великим душам. И Прабхупада объясняет, есть две категории махатм, есть имперсоналисты, есть персоналисты. И тот, кто желает общаться с Богом, равно как и тот, кто пытается слиться с Ним, и те, и другие должны общаться с махатмами и задавать вопросы о абсолютной истине. И вот таким образом Балдев Видья Бушан объясняет, что такое адхата. Что если тебе довелось общаться с настоящим садху, то тогда ты готов изучать веданту. Есть еще одна интерпретация, я не знаю, кто из ачарьев давал его, но я постараюсь найти. Но атхата означает после того, как я осознал себя полным глупцом. Ну и в принципе оно совершенно логично следует из предыдущего объяснения, что когда ты общаешься с духовно просветленными личностями, со святыми личностями, с духовными учителями, то ты понимаешь, ты осознаешь свой статус глупца, статус глупого человека. И есть такая история, как однажды к одному раввину, его звали Нафтали, постучали в дверь. И Нафтали открывает дверь и спрашивает, кто там, кто стучится в дверь. И человек отвечает, я пришел учиться у тебя. И Нафтали тогда захлапывает дверь и говорит, уходи отсюда, не хочу тебя видеть. Найдешь себе другого, с кем ты будешь изучать Писание. Почему же, спросила его жена. И Нафтали тогда говорит, те, кто интересуются изучением Писаний, по большей части глупы, но они хотят спрятаться. И вот это очень интересное объяснение. То есть они хотят просто спрятаться за какими-то догмами, за какими-то доктринами. И это была мотивация Гьяны. И Натали как бы почувствовал, вот, интуитивно почувствовал эту мотивацию, это намерение, он сразу же ответил. На другой день стучит другой человек, и опять же он спрашивает, кто ты, что тебе нужно? И человек отвечает, я пришел, чтобы рядом с вами научиться служить человечеству. И Нафтали ему сразу тоже говорит, проваливай отсюда, чтобы я тебя не видел. Ты ошибся в двери. Жена опять его спрашивает, она была поражена в очередной раз, говорит, а почему ты этого человека не принял, для того, чтобы его обучать? И Нафтали тогда отвечает, тот, кто не знает сам себя, как он может служить другим? От его служения в итоге одно несчастье. И это была мотивация кармы. Нафтали отвергает мотивацию кармы. На третий день постучал еще один человек. Нафтали его спрашивает, а тебе чего нужно? И тот говорит, я очень глуп. И нельзя ли мне немного помочь избавиться от этого? Нафтали тогда его поцеловал и сказал, входи, я тебя очень давно жду. И вот в таком настроении необходимо обращаться к духовным учителям, что я очень глуп. Можешь ли ты хоть немножечко помочь мне избавиться от моей глупости? Вот. Но когда... Я помню, у нас был в Кишиневе, в Вашине, это был 94-й, наверное, год. Пришел один паренек, начал ходить на программу, буквально, может быть, две программы воскресные он походил к нам. И на третью программу он так торжественно очень в ашраме заявил, что я хочу стать брахмачарием. Ну и такие старые аксакалы как-то так, ну как-то подозрительно на него посмотрели. И мы решили его протестировать. Кто-то из нас задал вопрос, а зачем тебе это нужно? Ну и он такой, я хочу стать чистым преданным и постичь абсолютную истину. Ну так, переглянулись, скажем, ладно, понятно. Он прожил 2 недели и потом исчез. Я хочу стать чистым преданным, я хочу стать святым, да, и там, хочу постичь абсолютную истину. То есть, если ученичество начинается не с послушания, начинается с гордости, то я смотрел на днях сейчас один документальный фильм об одном христианском святом отце Паисии, который жил на острове Афон в Греции. Интересно у них, когда, ну, с детства он знал, что он будет монахом, даже его крестный, который крестил его, сам был священником, и во время крещения он так и сказал, что я хочу, этот мальчик станет монахом в будущем, поэтому я дам ему свое собственное имя, Арсений, его звали Арсений при крещении. И родители все взбунтовались, у нас другое имя заготовлено для него, там, а ты там в честь самого себя назвал. Он говорит, нет, это не в честь самого себя. Я дал ему свое имя, потому что мое имя монашеское будет его защищать, оставит в его сознании самскару, и когда он вырастет, он станет монахом. И оно так и случилось, и история рассказывает о том, как он после войны, в Греции была война, и много очень интересных вещей узнаешь. Вот мы когда воспитаны на постсоветском пространстве, то есть там только 2 войны в мире было, да, революция и Великая Отечественная, больше в мире ничего не было, да, и вообще мира не существовало, только наша страна как бы существовала. И тут в 40 лет начинаешь узнавать вещи, что там в 30-х годах была война между Грецией и Турцией, потом была война между Азербайджаном и Арменией, были страшные войны в других каких-то местах. Их тут сплошные войны на земле, на самом деле, только имели место. Японцы бомбили Калькутту в свое время, когда Прабхупада был молодым человеком. Итак, если изучить, вот отстраненно изучить мировую историю, то очень много интересных вещей узнаешь. Люди все время страдают, другими словами. И отец Паисий в свое время, когда он был молодым человеком, он специально по примеру Христа, тоже изучал плотницкое дело. И когда он отправился на остров Афон, для того, чтобы стать монахом, то он должен был несколько лет прожить в качестве послушника. Там не сразу постригают монахи, да, нужно вначале быть послушником. Несколько лет к тебе будут присматриваться, и ты должен сам для себя, в принципе, определиться, сможешь ты жить монашеским образом жизни. Он там рассказывает, как самые первые искушения, которые к нему приходили, это привязанность к родным и близким. Он говорил, что типа, нечистый меня испытывал такими сложными снами, как, например, сон о том, что умерла моя мама. Сон о том, что умерли мои братья и сестры. И это тяжелое искушение. Я помню тоже, когда я стал жить брамачари ашрам, это такие мысли были, так, а кто моим родителям будет помогать? Да, и там у них маленькая сестра на руках, и там финансовое состояние не такое уж и хорошее. И как быть? Мама все время на меня полагалась. Я помню, приходил к старшим преданным с такими проблемами, они мне говорили, что смотри, ты можешь им помочь вот сейчас, чуть-чуть подуть на фронку, но в корне ты эту проблему, эту задачу не решишь, потому что если ты предашься Богу и посвятишь свою жизнь служению Богу, то увидишь, что они даже с материальной точки зрения начнут процветать. И на самом деле так и было. Вот так и было. И позже с годами я замечал, когда я в мае, мои родители в мае, а когда у меня с садханой все в порядке, у моих родителей тоже все в порядке с их сознанием. И вот он проходил через разные такие испытания. И обычно послушникам давали какую-то работу, которая не была связана с их профессией. И человек должен был учиться какому-то делу и делать какие-то вещи в настроении послушника, который он не умел до этого делать. Отсюда Паисию, как ни странно, ему дали то же самое плотницкое дело, что видели, что он достаточно квалифицирован. И это для чего делается? Для того, чтобы человек развил вот это настроение ученичества или настроение послушничества. Поэтому в этом стихе, когда говорится «Адхата», вот теперь, когда я понял, что я глупец, Тамал Кришна Махарадж однажды, когда Прабхупада отчитал его в очередной раз, Тамал Кришна Махарадж знал, что когда Прабхупада тебя отчитывает, ни в коем случае нельзя ему отвечать, не надо оправдываться, ни в коем случае. Это еще больше усугубит ситуацию. И тогда Тамал Кришна Махарадж просто сдался и сказал, Шрила Прабхупада, I am a fool. Шрила Прабхупада, я глупец. И разъярился еще больше, он сказал, что ты глупец, но ты не должен оставаться глупцом. И вот мы приходим как глупец, мы предстаем как глупец перед духовным учителем, но мы не должны оставаться глупцами. Но настроение базовое, скажем так, с которым мы предаемся духовным учителям, я ничего не знаю, поэтому адхата брама чигиса. И еще одно объяснение слова адхата означает после того, как человек нашел гуру, нашел духовного учителя. Когда он встречает духовного учителя, он осознал, что он является глупцом. Вот это слово «адхата», «адхата». Вот теперь, когда ты встретил гуру, тогда ты можешь задавать вопросы. И в Мундака Упанишад отражается этот момент. «Тадвигена артам сагурум эва бигачхет самит панишо триям брамаништам». Как переводится этот стих? «Тадвигена артам сагурум эва бигачхет самит панишо триям брамаништам».
Приносит дрова.
Да, тадвигьяна артам, то есть тот, кто хочет вигьяна артху обрести, ценность вигьяны, ценность трансцендентного знания, тадвигьяна артам. Саа гурум эва бигачет, он должен обратиться к духовному учителю, самит пани шротриям, и он должен принести с собой дрова. Дрова означает, это признак смирения. В ведические времена духовные учителя совершали яги, жертвоприношения. И когда ученик приносит охапку хвороста или дров, это символ того, что я помогаю твоему жертвоприношению. А другое объяснение этого в том, что ученик должен принести охапку дров своей веры. И из этой веры духовный учитель сможет сделать костер, который сожжет все нечистоты в сердце ученика. И вот буквальный перевод этого стиха. Тадвигенар там сагурун эвабигачет самит панит шотриям брахмаништам. Человек, стремящийся постичь трансцендентное, должен обратиться к гуру и принести ему хворост для жертвоприношения. Признаком такого гуру служит то, что он в совершенстве понимает, каков вывод ведических писаний, поэтому он всегда посвящает себя служению Верховной Личности Бога. Очень сжатый стих, очень сконцентрированный. И вот когда джива, душа, обретает такую квалификацию, что она готова принести свой хворост своей веры духовному учителю, вот тогда адхата брама джигеса. Пока ты еще не готов верить духовному учителю, каждому слову духовному учителю, тогда не надо его спрашивать, не надо его беспокоиться. И Баладев Видьядушан теперь обобщает все эти разные интерпретации и делает вывод, заключение. Он говорит, после того, как человек изучил священные писания, понял их значение, следовал принципам Варнашрама, он развил качество Шама, Дама, Тапа, Шаушам. Когда благодаря обету правдивости он очистил свой ум сердце и достиг общения с осознавшей себя душой, он стал учеником. Вот тогда он квалифицирован спрашивать о Брахмане, об абсолютной истине. Мы обсудили с вами одно слово из этого афоризма. Есть еще два слова. Брахма и Джигеса. Если вы в силах, мы можем их быстро пройти. Если нет, оставим на второй раз. Может быть, у нас еще одну лекцию какую-то сделаем и объясним еще последних. В силах, да? Хорошо, по крайней мере, я коротко объясню. Адхата Брахма. Брахма. То есть адхата сейчас, поэтому Брахма необходимо вопрошать о Брахмане. В ведах абсолютную истину называют Брахманом. Есть такое определение. Атха касмат учите брамити бхаванту асмин гуна. Брахма, из кого проявлена эта вселенная? Это риторический вопрос. Из кого проявлена эта вселенная? И ответ в этом стихе таков, что эта вселенная проявляется из Брахмана, из духа, который обладает целой вереницей трансцендентных качеств. И слово «брахман» означает всепроникающий, вездесущий. Вот как Веда объясняет, что есть энергия изначально «сарва калви дам брахма». Все состоит из брахмана, все состоит из духа. Есть просто, это, на, как скажем так, есть часть брахмана, которая обладает сознанием, а есть часть брахмана, которая покрыта аханкарой, концепцией «я» и «моё». И вот эта вот часть брахмана превращается в материю. То есть есть два вида брахмана. Есть чит-брахман и джада-брахман. Чит-брахман – это дух, брахман в чистом виде, духовный дух в чистом виде. И есть джада-брахман – это материя, которая тоже, по сути, является духом, но она покрыта невежеством. И в Чандраге Упанишад дается такое определение тому, что такое брахман. И там объясняется, брахман – это то, из чего все исходит. Следующий афоризм Веданты, кстати говоря, говорит «Джанмадья сяятага». Атата брахма джигеса. Необходимо вопрошать об абсолютной истине. А что это за абсолютная истина? Это тот, из которого все исходит. А где об этом говорится? И третий афоризм Веданты как раз гласит «Шастра йонитват». «Шастра йонитват» буквально означает «во чреве шастры». То есть это объясняется, это исходит из чрева шастры. «Шастра йонитват». Шастры в себе содержат эту информацию. Три афоризма идут. Поэтому брахман по определению, то, из чего все исходит, то, в кого все возвращается после уничтожения, и то, тот, кто поддерживает жизнь каждого из нас, каждого живого существа. Вот это определение брахмана. Поэтому еще одно определение брахмана означает тот, в ком все качества и атрибуты достигают бесконечной степени. По сути, это такое очень далекое определение того, что такое Бог. Адхата брахма джигеса, необходимо задавать вопросы о Боге. И мы могли это развернуть с точки зрения, что есть три ипостаси Бога, Веданти татва, тва видас, татва мечгьяна, мадвэм, брамити, параматмити, бхагаванити, шабдяте. Но мы не будем сейчас это делать, мы сделаем это как-то в другой раз. У Бога есть три ипостаси, безличная, полуличностная и личностная ипостась. И другими словами, человек должен вопрошать о Боге и познавать все три ипостаси Верховной Личности Бога. И джигиаса означает вопрошать. Есть термин «джигьясу», что означает, ну, как я уже говорил, «любопытные». «Джигьяса» означает желание постигать, познать, обретать знания. Кто-то, Сократ, он говорил, что непроанализированная жизнь недостойна проживания. То есть, если человек не проанализировал свою жизнь, не задавался вопросами в своей жизни, нет смысла, не было смысла в его жизни. По определению слова «человек» даже в греческом языке означает «антропос». «Антропос» означает «человек». Что такое «антропос»? Да, есть два значения. «Антропос» означает «тот, кто смотрит внутрь». И еще другое значение слова «антропос» означает «тот, кто смотрит наверх». Потому что животное все время, их взгляд устремлен вниз. Заметили, животное все время смотрит вниз. Однако человек может смотреть вниз, может смотреть вперед, и человек может смотреть вверх. По определению, человек вопрошающий, он задается вопросами об абсолютной истине, смотрит вверх. И вот этой сутре «Атата Брама Джигьяса» соответствует стих из Шримад Бхагаватам, который является одним из стихов, из четырех ключевых стихов Чатуршлоки Шримад Бхагаватам, это 2.9.36, где говорится «Этават эва джигьяса татва джигьясу натманат анвайт вятирекабьям яцят сарватра сарвада». Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, должен искать его всегда и везде, и во что бы ты ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, пользуясь как прямыми, так и косвенными методами. Вот тогда человек достигает духовного совершенства, когда он проживает свою жизнь вот в этом режиме. Он ищет Бога всегда и везде. Косвенными и прямыми путями, да, вплоть до достижения своей цели. Вот в этом предназначение человеческого рождения. Когда человек проживает свою жизнь в таком рождении, он эволюционирует. Если человек проживает свою жизнь в другом каком-то режиме, его могут отправить на штрафплощадку, и он может потерять свое человеческое тело и упустить возможность вырваться из круговорота рождения и смерти. Ладно, большое вам спасибо за внимание. Есть ли какие-нибудь вопросы, или уточнения, дополнения по этому поводу?
Да. Ну, в самом начале лекции вы сказали, что Шрила Прабхупада говорил, ну, быстро, простите. Подразумевается, потому что процесс научный, и подразумевается, что это постепенно, и он часто так же говорил.
Он научный и постепенный, но в то же время он не должен быть искусственно затянутым или растянутым. А у нас в Кали-Югу у нас нет времени. В штате Втретов два люди там жили по 100 тысяч лет, или по 10 тысяч лет, или по 1000 лет. Они могли себе позволить, скажем так, долго размышлять над разными афоризмами или над какими-то истинами. Насколько я помню, одно из объяснений слова «сададам бам хитвам куру ратим» — необходимо быстро развить привязанность к Верховному Господу. Есть такая интерпретация или такое объяснение, что вот как канатоходец, когда он ходит по канату, у него есть вот этот шест, с помощью которого он балансирует. Вот этим шестом в нашем случае является саду-санга, общение с предками, позволяет нам держать баланс в своей духовной жизни. И мы идем по канату. Если ты идешь слишком быстро, ты спотыкаешься. Скорее всего, есть вероятность того, что этот канатоходец споткнется. Если он идет слишком медленно, он тоже спотыкается, он тоже теряет равновесие. Поэтому необходимо идти с правильной скоростью. Но для того, чтобы выразить правильную скорость, наши ачарьи чаще всего используют слово «быстро». То есть необходимо быстро идти. Но «быстро» означает правильная скорость. Вот как, например, когда тебе говорят, ты должен быстро доехать там, от Бельц до Кишинева, приезжает духовный учитель, ты должен быстро проехать. Это не означает, что ты проезжаешь красный свет, это не означает, что ты вот нажимаешь на педаль и в Кишиневе отпускаешь. Ну, не означает же это. Это означает, что ты едешь быстро, но ты учитываешь все правила дорожного движения, ты учитываешь светофоры, ты учитываешь пешеходов. Все это учитываешь, но тем не менее ты сфокусирован, ты максимум сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее доехать. То же самое здесь, когда говорится быстро, означает, да, мы учитываем какие-то обстоятельства, которые задерживают, скажем так, наш духовный рост. там, женились, вышли замуж, там, один ребенок, второй. Ну, когда это надо учитывать. Работа, надо работать, это тоже надо учитывать. Да. Но при всем при этом мы быстро, мы стараемся эти вещи делать с большим словом «да», написанным на лбу, да, и при этом внутри культивировать бхакти. Вот это означает «быстро». Да, или да?
У меня задача слова «атмаха».
Вот, «Атмаха»?
Да.
Убийца души.
Убийца души. А если мы изначально души, а не тела, получается, это имеется в виду самоубийство? Или кто это убивает, душу?
Душу невозможно убить, невозможно сжечь, невозможно утопить, невозможно иссушить. Вторая глава Бхагавад-гиты говорит об этом. Поэтому, когда говорится «атмахана» или «атмаха» – убийство души или самоубийство души, то речь идет об убийстве его сознания. Да? То есть убивается предрасположенность души к духовной жизни. Оно будет осознавать, оно будет испытывать потребности в любви, в том, чтобы отдавать любовь, в том, чтобы жить, в том, чтобы наслаждать свои чувства. Но предрасположенность служить Богу будет уничтожена, будет убита в ней. Вот, вот этот вот момент, когда убивается эта предрасположенность служению Богу, этот момент шастры объясняют как атмаха, состояние, когда духовное сознание в этой душе убито, уничтожено. И требуется очень много сил, чтобы это сознание опять возродить. Но это не в физическом смысле убийство души.
Я физическое, просто думала, это сама душа это делает, убивает себя.
Да, это сама душа это. Нет, это сама душа делает это с помощью определенных поступков. С помощью тяжелой кармы, тяжелых греховных поступков. Веды описывают там пять видов атипатака, махапатака, пять видов греховных действий, которые очень быстро приводят к такому вот убийству сознания души. Например, убийство священнослужителя. Да, там, сознание деградирует, тупеет сразу раз. Убийство коров, сознание сразу раз. Там, потом насилие какой-то чужой жены, там, ну что-то такое, там, тоже там. Аборты, кстати говоря, тоже там, раз, сразу сознание тупеет, сразу деградирует, сразу сжимается, как бы. И с человеком разговариваешь, и как вот мы описывали четыре эпохи, четыре юги. Золотая, серебряная, медная, железная эпоха. А есть еще одна интерпретация, что вы сати-югу, глаза людей полностью открыты, они видят. Да, в трета-югу они уже теряют какой-то процент зрения. В двапра они уже носят очки. В кали-югу они уже ничего не видят. Они уже слепы к духовному самосознанию. И поэтому, когда они слушают слово «религия», слово «бог», у них появляется сразу подозрение. А, религия, а, там, секты, а, там, нет, это... Почему? Потому что есть страх. Есть страх, внутренний какой-то страх. И второе, это внутреннее отвержение, внутренний бунт, который против Бога где-то глубоко очень сидит. И человек теряет свое духовное зрение, теряет свою духовную восприимчивость. И вот это состояние описано как состояние атмахана, когда душа погибла. То есть она физически есть, но ее сознание духовное погибло. Скрыто, полностью покрыто, аврита четана покрыто.
Просто есть эти две фразы, часто говорят о том, что вот лекция о том же, что человеческая жизнь очень редка и нужно быстро духовно прогрессировать. И также говорят, что даже соприкоснувшись с духовной энергией Бога, соприкоснувшись с сознанием Кришны, человеку гарантированно человеческая
форма жизни в следующей жизни. Как бы, как и тебе? Вот смотри, например, возьмем Джаду Барату. Царь Барата. Он, как Шримад Бхагаватам описывает, он достиг такого состояния в своем служении, что волосы вставали дыбом на его голове, когда он читал Гаятри и осознавал Сурья Нараяну. Когда он возносил молитвы, он терял сознание от чувства любви к Богу. И при этом, когда он увидел эту олениху, которая испугалась рыка тигра, она попыталась перейти вброд реку, перепрыгнула через воду, и в этот момент выпал из ее чрева выпал этот маленький олененок. И Джада Барата, вернее, Барата Махараджи, преисполненный материального сострадания, материально Прабхупада подчеркивает, начал заботиться об этом олене. Дело дошло до того, что он настолько стал беспокоиться об этом олене, что он перестал свою гайтри читать, он перестал свои жертвоприношения делать, он перестал какие-то духовные обязанности выполнять. И все время, когда олень поздно возвращался домой после дискотек, то он, Барата Махарадж, конкретно беспокоился, где мой олененок. Он чувствовал себя как отец по отношению к этому олененку. Вот. Это пример того, что человек, мало того, что он был в теле человека раз, он достиг практически уровня Бхавы 2. Но свобода выбора всегда остается 3. Поэтому, когда говорится, что тот, кто хотя бы раз произнес святое имя, съел прасад, увидел харинама, побывал в святой даме, соблюдал икадыши, случайно совершил какое-то служение для божества, тот уже никогда не обретет, не родится в ужасных животных формах жизни. Перед ним, скажем так, перед ним раскроются все возможности для того, чтобы не попасть в животную форму жизни. Но как он воспользуется этим или не воспользуется, все равно последнее слово остается за самим человеком. Поэтому ему создадут условия, но не факт, не гарантия, что он сможет эти условия, скажем так, воспользоваться ими. Как вот проблема Джады Барата в чем была? В том, что он изолировал себя от других преданных. Если бы рядом вашими кто-то был из преданных, то он бы не упустил возможность сказать: слушай, Джада Барата Прабу, а ты знаешь, что ты в мае? Потому что вместо того, чтобы читать свою джапу, ты думаешь о своем олененке, который ходит по дискотекам. И ты позволяешь ему облизывать вот эту шруву, все эти ложки для жертвоприношения. И себя позволяешь облизывать, и берешь его на руки все время. Сейчас вышло постановление GBC, дважды несовершенно преданным нельзя иметь кошек. Я этого не говорю. Потому что, похоже, они там просчитали, что много очень кошек родятся, дважды нецелебных, в следующей жизни.
Говорят, что у них сильный металл, портит сознание.
Поэтому... Если бы он был в общении с преданными, то он бы смог бы воспользоваться всем тем багажом, который у него был. Но у него не было этого общения, он держался в изоляции, он был один. Поэтому он споткнулся и ошибся. Поэтому, когда веды говорят о таких вещах, имеется в виду, что создаются условия, все условия, чтобы этого не сделать. Но свобода выбора всегда остается у человека. Поэтому Прабхупада иногда дразнил учеников, что не думайте, что вы 100% родитесь там преданными в следующей жизни, в семьях святых личностей. Так нельзя думать. Так нельзя думать. И Прабхупада приводил в пример Чанаки Пандита, который говорил, что если хочешь наслаждаться в этой жизни, думай, что никогда не умрешь. Если хочешь достичь освобождения, думай о том, что жизнь очень коротка. И в том числе думай о том, что следующая жизнь также подвергнет тебя очень большой опасности. Поэтому вот лучше второй вид настроения культивировать.
Вы говорили, что воплощение через смерть, оно очень редко. И даже сказали, насколько. И сказали, что это...
Даже если посмотреть, например, то, что мы родились, может быть, 10 раз в человеческом теле, или даже 15 раз в человеческом теле, по сравнению с 8 миллионами форм жизни, ну, 400 тысяч из них это человеческие, гуманоидные формы жизни. Ну, а теперь наш шастра описывает как. Вот, например, вы родились там в теле оленя. Это не означает, что вы живете только одну жизнь в теле оленя, и потом автоматически инкарнируете в тело тигра, который съел этого оленя. Да? Вы живете там 5-10 жизней в теле оленя, потом 5-10 жизней в теле тигра, там, потом дальше 5-10 жизней в тело льва там вы реинкарнируете, потом водные формы жизни, там 5-10 жизней в теле спрута какого-нибудь. Но это так, это, честно говоря, так, это маленькие цифры я сейчас назвал, чтобы шок был не слишком большим. Поэтому даже если сравнить с тем, что мы там живем 10-15 жизней в человеческом теле, по сравнению с другими формами жизней и с тем количеством жизней, прожитых в каждой индивидуальной форме жизни, мы действительно, ну там, это очень-очень маленький процент жизни в человеческих телах. Утверждается принцип, редкость, да, редкость. Теперь уже, если смотреть с точки зрения цифры, там, плюс-минус 10-20 человеческих жизней, с точки зрения абсолютного времени, это не так важно, важен сам принцип. Можно упустить. И, как правило, почему человеку дается несколько жизней? Для того, чтобы посмотреть, ты на самом деле хочешь грешить или нет? Ты на самом деле хочешь идти тем путем, который ты выбрал? И если человек из жизни в жизни, несколько жизней подряд доказывает, что он хочет хрюкать, ему дают возможность хрюкать потом. Не проблема. Поэтому несколько человеческих жизней даются для того, чтобы посмотреть, каковы его желания, каковы его намерения. Но по сравнению с количеством жизней, прожитых в животных формах жизни, практически это, я не знаю, там одно рождение. Поэтому говорится, один раз в диве йога мы получаем человеческую форму жизни. Как бы один такой цикл из 5-10 форм жизни, вернее, из 10 там, рождений подряд, но это все равно очень-очень мало. Потому что учитывается карма каждого человека, учитываются обстоятельства. И если веды будут все эти детали вот так вот разъяснять, то они и так будут, ну, как бы, мы и так Бхагаватам с трудом читаем 18-му, они были бы еще больше. Поэтому шастра описывает принципы. Что-то еще, Ринал?
Вы говорили, что тело это корабль, духовный учитель это
капитан.
Капитан, милостью Господа это ветер. А что есть парус? Что
парус?
Эту милостью Господа нас дальше.
Кто-то делал такую раскладку подробную, там и якорь там приписали, и там спасательный круг, и спасательную шлюпку тоже там не забыли. И там все было, и джапа, и просад был, и садисанга, и киртан, то есть там и телевизор. Там всему нашлось место. Но опять же, сам принцип, как бы принцип в двух словах, такое тело. Лодка, капитан, гуру, ветер, ведические писания. А дальше фантазируй сам.
Вот, милости, ну, на самом деле, вот, Шрила Прабхупада через Шримад Бхагаватам, через свои комментарии дал очень много милости нам. Гуру также очень много милости нам дает. А иногда мы как бы не подхватываем и упускаем время, упускаем.
Ну да, да. То есть наше отсутствие адикара, квалификации, оно дает о себе знать. То есть нужно пурва-мимасу изучить, потом утра-мимасу.
То есть квалификации, какие-то качества, они есть то, что да, можно зацепить и дальше уже.
Так. А Эти качества позволяют нам удерживать эту милость, о которой ты говоришь, относиться к ней серьезно. И, как правило, подобного рода качества являются следствием сукрити, большого благочестия. И у нас, как это сказать, с одной стороны, мы не говорим, что нужно отдельно нарабатывать сукрити, для того, что если ты чувствуешь, что что-то не так, то нарабатывай сукрити. Мы как бы не говорим, потому что каждый, например, как Сканда Пурана описывает, каждый слог санскритского стиха из Шримад Бхагаватам, услышанный нами, он равняется тому, что мы раздаем, например, там 10 тысяч коров. И мы читаем это и хлопаем ушами и думаем, что ну это преувеличение, там что-нибудь такое. Нет, то есть на нашем счету откладывается сукрити, откладывается пуни. Вот. Но с другой стороны, если мы чувствуем, что нам все-таки не достает вот этой вот сукрити для того, чтобы серьезно относиться к ведам, тогда Бхагаватам говорит прямым текстом, что нужно делать. Шушуша шабадханасья васудева катхаручи. Если у тебя нет васудева катхаручи, то есть ты, вот, тебе говорят год за годом, и ты мимо все, не слышишь. Тогда Бхагаватам говорит, шушуша шабадханасья васудева катхаручи сият махатсеваям випро пунья тиртани севаят. Служи чистым преданным, служи вайшнавам. Тогда все недостающее тебе сукрити очень быстро к тебе придет. И тут приводятся эти примеры с быком Мадхавачарьи, который слушал Бхагаватам и жевал траву во время лекции по Бхагаватам. В следующей жизни он родился там каким-то его преемником очень важным.
Царем,
да, царем. И потом он услышал кого-то из учеников Мадхава. И... Ты пьешь как бык, да. Вспомнил сразу. И есть эта история про, как его звали, Гири, ученик Шанкарачарьи, который Гири тоже был, он не был философом, не изучал веданту, не изучал отдельно, вот, но он служил своему гуру. Вот, поэтому яся деве пара бхактира та деве та та гурау. Тасярче яд кш... Гуру сева, саду сева, вайшнава сева. Если эти вещи делаются осознанно, все быстро, очень быстро все компенсируется, очень быстро все приходит. Поэтому три принципа: джива доя намаручи вайшнава севана ихачара дармана хишуни санатана осанатана. Нету выше религиозных принципов, чем эти три вещи. Дживидоя – сострадание к другим живым существам, в нашем случае означает проповедь. Намаручи – культивирование взаимоотношений со святым именем, это приносит все необходимое, пуню, и карму, и благочестие, и вкус, и очищение, и четадарпа намарджанам, все, что описывается в Шикшаштаке, как побочный эффект, это все очень быстро приходит даже на уровне намабаса. Влияние злобных планет, все это ослабевает за счет намабаса. И вайшнава сева, служение вайшнава, очень быстро эти все, вот эти вот три элемента служения преданным, очень быстро, как это сказать, очень быстро лечит и укомплектовывает нас всем тем, что нам не достает. Поэтому, если их осознанно делать, все это придет. И если мы чувствуем, что нам вот не достает, то нужно это делать, но делать, чтобы никто не знал, никто не видел об этом. Потому что другая проблема, мы начинаем демонстративно это делать. Да, тоже плоды уходят. Служи вайшнавам, чтобы они даже не понимали, что ты им служишь. Служи вайшнавам таким образом, чтобы твое служение доставляло им действительно счастье и радость, и чтобы они чувствовали твою поддержку и помощь. Тогда они будут тебя благословлять автоматически. И когда вайшнав тебя благословляет, он часть своей духовной силы тебе отдает просто. Берет и отдает. Бум, все. Так тебя уполномачивают. Вот я слушал семинар Равиндра Сурупа Прабху недавно. И он как раз этот момент объяснял. Он говорит, вот есть преданные, которые И он говорит, в каждом храме есть преданный, которого я называю Рамачандрапури. Ну, вы знаете, вот был Ишварапури. Ишварапури служил Мадхавендрапури, правильно? Да, Ишварапури, учитель Господа Чайтаньи, служил Мадхавендрапури. И у Ишварапури был духовный брат Рамачандрапури. Рамачандрапури всех всегда критиковал. Даже после ухода своего гуру он продолжал дальше критиковать Господа Чайтаньи и его спутников. Когда он приходил в какой-то город, где были спутники Господа Чайтаньи, они откровенно, ну как, Чайтаньчаритамрита открытым текстом это не описывает, но из контекста Кришнадасская Раджа Госвами ясно дает понять, что у вайшнавов, мягко говоря, портилось настроение, когда Рамачандра приходил в их сангу. И вот Ишварапури, он служил своему духовному учителю, да, Мадхавендре. Рамачандрапури не служил ему, да, он его осуждал, как следствие он стал апарадхи. Вот он говорит, что в каждом храме есть такой вот, такие Рамачандрапури. Говорит, теперь представьте храм, община, где 200 преданных, и там не один Рамачандрапури, а 4-5 таких Рамачандрапури. Это ужасная община, как правило. Это очень тяжелая атмосфера. И он говорит, я задался вопросом, как они остаются в сознании Кришны. Говорит, да, все просто. Они где-то когда-то урвали какой-то кусок милости у какого-то вайшнава. То есть вот каким-то образом какой-то вайшнав с дуру, наверное, у него какое-то настроение было проповедническое. Просто подумал, да благослови тебя Господь. И вот он свою часть пуни просто раз ему отдал. И этот преданный 30 лет, он приходит в храм Хари Кришна Хари Рама, у вас это не то, то не то, пятое не то. В Одессе мне рассказывали преданные, они построили храм. Это, ну, как обычно, это целая эпопея. То есть, вот, строительство храма, через что они там прошли, я разговаривал с преданными. Ну и нашелся человек, который зашел в храм, первым делом, что он сказал, вы не из правильных материалов построили храм, тут невозможно находиться. И преданные такие, а что ты имеешь в виду? Он говорит, эти материалы вредные для здоровья. Говорит, ну дай нам другие материалы. То есть мы построили вот по европейской системе, там вся Европа строится 30 последних лет вот по этой системе. Нет, нет, мне следующие люди сказали, поэтому у вас... Короче, там все было неправильно. Отопление неправильно, крыша неправильно, стены неправильно, это неправильно. Ну и преданным пришлось, мягко говоря, откровенно ему намекнуть, что ну, Прабу, тут стены очень вредные, вам, наверное, для здоровья не стоит сюда приходить. Ну, потом этот преданный опомнился, подошел, начал как кот тереться к ним. И один из старших преданных говорит, да, правильно, то есть лучше, как он сказал, там лучше... Лучше плохой мир, чем такая агрессивная война, не помню, там, не помню, чем хорошая война. Ты успокоился? Да, я успокоился, все нормально. Вот, поэтому это к чему? Потому что даже такие Рамачандрапури каким-то образом умудряются там угробастать себе какой-то кусок милости, чтобы потом, конечно, 30 лет подряд портить кровь преданным, но он тем не менее остается каким-то боком, остается в духовной жизни и не падает, держится как-то. Удивительно. Почему? Потому что кто-то из преданных Крипакору Вайшнава Такура бросил на него милостивый взгляд, как-то разбода на непонятно. И все. То есть он, ему этого хватает. А если мы будем осознанно пытаться служить преданным раз и будем избегать оскорблений два, у нас будут шансы, появятся шансы. Что-то еще? Ну хорошо, тогда мы не будем затягивать. Большое вам всем спасибо. Как-нибудь мы пройдем вторую часть этой штуки, а может быть даже и третью, то есть, потому что мы прошли сегодня только одно слово, у нас еще есть два слова в этом одном коротком изречении из Веданта. Так что большое вам спасибо и в будущем, если что, дослушаем. Шрила Прабхупада и Джай.